изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Можно смело сказать, что к настоящему моменту у нас появился отдельный цикл честных, откровенных бесед о жизни во время войны. Войны, которая началась 24 февраля 2022 года. Благодаря журналистке Веронике Бегун мы знаем, что переживает человек спустя месяц, год, два и спустя 1000 дней после начала боевых действий. И вот мы снова вместе перелистываем календарь. Прошло ровно 3 года. Несмотря на то, что в последние несколько дней мир сильно штормит и все стремительно меняется, мы решили не отменять нашу виртуальную встречу, поэтому я говорю «Привет, Киев!» «Привет, Вероника!»
«Привет, Александра!»
Форма выражения.
Это наш 5-й разговор за 3 года. И поскольку каждый из них очень искренний, мы с Вероникой уже перешли на «ты». Признаюсь, у меня были сомнения в том, что ты согласишься поговорить. Сначала потому, что ничего не меняется, и ты уже научилась жить в новой реальности. А потом она начала так стремительно меняться, что многие из нас оказались в растерянности. Почему ты изначально согласилась поговорить, и почему впоследствии не отменила этот разговор?
Ну, во-первых, есть чисто эгоистическая причина. Каждый из наших разговоров был для меня очень ощутимой, очень действенной и по итогу очень приятной психологической поддержкой. А во-вторых, действительно очень многое изменилось, и хотелось для самой себя, как всегда случается в наших разговорах, что-то понять из происходящего. Я не смогла отказаться от этой возможности.
Мы сейчас находимся в той точке, когда весь мир вовлечен в водоворот разных чувств и переживаний. У одного из психологов в Фейсбуке я нашла такую запись и хочу свериться с тобой. Она написала: «Знаете, это чувство, когда тебя запредельно жестоко и цинично использовали. И как же тошно. И особенно тошно от того, насколько легко ты сам поверил в чужие объяснения, а поверив, в какой точке оказался. Подозреваю, что многие, читая новости в последние дни, испытывают вот это самое чувство. Все сейчас столкнулись с тем, что галлюцинаторная картинка реальности рассыпалась. Все оказалось не тем, чем кажется». Как в твоем случае? Ты бы тоже так сказала?
Я бы совсем так не сказала. Более того, я не назвала имя этого человека, я ее не знаю. Я могу на 99,9% предположить, что она не живет в Украине, потому что у меня никакого галлюцинаторного ощущения уже давно не было. Оно у меня прошло еще на 1-м году после полномасштабного вторжения. У меня ощущение, что я попала в число вот этих людей, которых считают слабыми, потому что недооценивают, и которых принято считать жертвами. И в этом смысле параллель с самыми первыми днями и неделями войны, когда мне друзья из других стран говорили: ну вот зачем Украина это делает? Ну это глупо, ну Россия, ты подумай, во сколько раз больше населения и вооружений, вот зачем вообще это сопротивление, это выглядит бессмысленно. И в итоге вот эта девушка, которая пыталась укусить своего насильника, это постоянная параллель, которая мне тоже очень помогает, и которая мне кажется очень выпуклой, ее осуждают, что в итоге она оказалась слабее него, и она все еще сопротивляется, она все еще не дает себя изнасиловать, но ее уже все осудили как более слабую, потому что все решили, что она слаба, и всем почему-то будет легче, если она ему отдастся. Ты знаешь, вот как в этой очень пошлой поговорке, что расслабься и получи удовольствие, если тебя насилуют. Я это с детства помню, чудовищную эту вещь. Мне кажется, что сейчас от Украины все ждут, чтобы она расслабилась и получила удовольствие. Того, что от нее ждут полные капитуляции, того, что от нее ждут полной низверженности и предательства самой себя. И вот это для меня самое сейчас сильная эмоция от возмущения этим. Мне никто не объяснил ни в детстве, ни в юности, ни в одном фильме, ни в одной книге, которую я читала, ни в одной другой истории, ни в одной притче о том, что зло может быть настолько всеобъемлюще сильным и что вот на моем историческом промежутке вот зло может оказаться победителем. И надо придумать себе, как это принять, и саму идею, и реальность, в которой ты находишься. Вот эта горечь и ужас от этого, не страх, там, не паника, у меня нет ни того, ни другого, а какая-то вот бездонная горечь от этого осознания, она у меня вот накрывает сильнее всего сейчас.
Вот в настоящий момент ловила ли ты себя на мысли, что твоя реальность рушится, что были определенные какие-то ожидания, были определенные какие-то иллюзии, и вот их больше нет? Либо ты уже давно избавилась от иллюзий, и поэтому у тебя сегодня нет ощущения, что твоя реальность рушится? Потому что у многих, я полагаю, тех, кто не живет в Украине, сегодня могут быть именно такие чувства.
Моя реальность разрушилась в первые дни и недели 22 года, февраля и марта. Она больше не вернется, я это знаю. Я даже не могу сказать, что я много ее там вспоминаю или пытаюсь воспроизвести. Иллюзий у меня тоже нет. Я просто готовлю себя к тому, что может быть совершенно какой-то другой поворот, в том числе самый страшный. Какой смысл себя накручивать таким образом? Это то же самое, мне кажется, что жить в ожидании смерти, особенно когда тебе больше 50. Это бессмысленно. С другой стороны, я, конечно же, продолжаю надеяться на либо пресловутого черного лебедя, либо на какую-то еще силу, которая вдруг появится на арене и изменит этот расклад. Но и больше всего я, конечно, рассчитываю на себя, что я справлюсь после всего, что я справилась за эти 3 года и раньше в своей жизни, я справлюсь и с тем, что мне придется пережить, возможно.
А насколько ты в целом веришь в справедливость?
Я верю в справедливость в рамках только своей личности, что вот все, что со мной происходит, по большому счету, оно справедливо по отношению ко мне. Что касается справедливости в мире, то я как взрослый человек поняла, что ее искать не нужно, ее ожидать не нужно. Она есть, но совершенно не обязательно, что она превалирует. Не надо на это рассчитывать. То есть я стараюсь ее видеть для себя, но я не имею наглости ожидать, что этот мир мне будет все время демонстрировать преобладание справедливости. Нет, я этого больше не жду.
Давай попробуем оглянуться на этот 3-летний период. И я хочу процитировать твою запись в Фейсбуке, датированную 10 февраля этого года. «Из магазина выходит мама с маленьким сыном, и я слышу обрывок ее фразы. Ты не помнишь Дани, нашего соседа. Тебе было всего 1/2 года, когда он уехал в другую страну. Значит, мальчику 3,5 года сейчас. Он родился за 6 месяцев до войны. 3 года у маленьких детей — это целая жизнь. Но и для меня это 3-летие на отдельную жизнь тянет. Нашла свое фото, снятое за 3 недели до начала полномасштабной войны, и поняла, что от меня той почти ничего не осталось. Ни той одежды, ни тех мыслей, ни той картины мира, ни самого мира. Действительно, вообще ничего не осталось от той прежней тебя».
Конечно, это было преувеличением, таким немного эмоциональным. Нельзя сказать, что от меня ничего не осталось. Я сама осталась. Но я стала лучше. Я себе больше нравлюсь сейчас. Как и все другое, мне очень сложно отделить испытания войны от испытаний возрастом, проблемами со здоровьем и так далее. Но я действительно и по собственным наблюдениям, по наблюдениям моих близких, я стала более сбалансированной. Я стала более уверенной в себе. Я стала более продуктивной. Я даже стала более организованной и дисциплинированной. Я начала опять заниматься в спортзале. Каждый день читаю. Я много всего не делаю, что бы я хотела делать. Но, в принципе, мне этот человек больше нравится, чем тот человек, который 23 февраля жил в тревожном ожидании, что может случиться. Я не хотела бы это связывать с войной. С другой стороны, как я могу ее вырвать из остальной своей жизни, если она просто стала частью моей жизни? Или моя жизнь стала частью войны, я уже не знаю. Хочется все-таки думать, что война меньше, чем моя жизнь. Поэтому для меня это был период, который включал в себе и счастье, и приятные события, и какие-то маленькие большие удовольствия, и общение полноценное, и много новых контактов. Было очень много всего хорошего. Когда я это произношу, у меня появляется очень сильное чувство вины. Если можно, давай поговорим об этом отдельно.
Давай тогда об этом сейчас и поговорим. Расскажи чуть подробнее, в чем именно заключается это чувство вины? Почему ты себя так чувствуешь?
Потому что каждый раз, когда я себе говорю и потом публично признаюсь, что война куда-то ушла в сторону, что моя жизнь заслонила с собой войну, я даже во время тревог умудряюсь высыпаться, ничего не отменяю, работаю, читаю, слушаю полезные вещи, общаюсь с людьми, хожу в театр, на концерты, в кино и так далее. Тут же происходит через какое-то время, обычно довольно короткое, происходит что-то, что меня очень сильно встряхивает за плечи и говорит «опомнись». Например, мой двоюродный брат присылает какое-то сообщение с фронта, или мой коллега, очень хороший, знакомый, возвращается после более чем двухлетнего плена, и появляется на Фейсбуке, мы с ним переписываемся. Моя знакомая сообщает, что ее отец пропал без вести, и она не знает, жив он или нет. Ну и потом я иду навещать в больнице друга, который был очень близок к тому, чтобы погибнуть после удара ракеты. Он чудом абсолютно выжил после более чем месячной комы. И сейчас очень болезненно, очень сложно восстанавливается. Это все рождает во мне каждый раз очень сильный комплекс вины перед этими людьми, что я недостаточно сделала, что я слишком расслабилась, что я не имею права на это. Но помогает иногда, а иногда не помогает, а наоборот помогает лучше себя увидеть, когда, например, была короткая встреча с человеком, который живет в Варшаве с самого начала войны, и человек, совершенно не замечая, насколько она уже там, говорит, а вот в моей квартире в Варшаве вот тоже вот так. То есть она уже говорит, моя квартира в Варшаве, хотя она ее арендует, она там в статусе беженки и приехала в Киев пару дней, и человек уже не замечает. И я поэтому тоже хорошо понимаю тех людей, которые уехали, эмигрировали, они тоже испытывают разные чувства. И поэтому я все время не то что борюсь с этим противоречием, но я все время чувствую присутствие вот этого противоречия, и пока я с ним не справилась, я не нашла такую золотую линию, чтобы держать баланс в этом.
А скажи, пожалуйста, ты с кем-то обсуждал это свое чувство вины? Ну, знаешь, иногда бывает и косвенно можно это проговорить, или все-таки это то чувство, которое живет в тебе и которое ты сама пытаешься переработать самостоятельно, не обсуждая это с другими? Я имею в виду с теми, кто именно рождает у тебя это чувство вины.
Нет, с этими людьми, которых я перечислила, даже со своим братом, я это не обсуждала. Это бы выглядело так, как будто я прошу прощения. Я считаю это неправильным. Я считаю более правильным благодарить их. Я так всегда делаю. Потому что я сама не люблю, когда передо мной извиняются за то, что не могли сделать по-другому. На самом-то деле, по большому счету, я ни в чем не виновата. Просто я в такой роли оказалась. Это, скорее, мне кажется, то, что нужно прорабатывать со специалистом, с психологом или психотерапевтом, а не с теми людьми, которые являются источником этого. Потому что эти люди на самом деле дают мне тоже ощущение жизни и дают мне напоминание о том, что на самом деле происходит. Банально говоря, не расслабляться. Опять же, не напаковывать себя новыми иллюзиями.
В ходе нашего предыдущего разговора прозвучала фраза, которая затем была вынесена в том числе и в заголовок нашей программы, нашего подкаста «Устойчивый пользователь войны». Так ты себя обозначила. Прошло несколько месяцев. Ты бы сегодня себя назвала точно так же? Ты и сегодня, в феврале 2025 года, устойчивый пользователь войны? Или что-то в этом изменилось, и сейчас какая-то новая формулировка родилась?
Ох, сейчас я просто профи. Я уже уровень, как в языке, знаешь, C2, C2 или proficient level. У меня был эпизод, который меня потом уже постфактум очень напугал, когда я шла с близким человеком по улице. Просто разговаривали довольно оживленно. И я вижу, что она останавливается с испуганным видом и проверяет телефон, а я вообще ничего не поняла сначала. Работает ПВО на весь город. С неба вот это все гремит. То, что гремит, когда отбиваются атаки. Мы идем во время воздушной тревоги, это ладно, это обычное дело. Я даже уже не слышу этого. Вот это для меня тоже послужило таким тревожным сигналом, что я слишком вот этому своему статусу устойчивого пользователя войны, я слишком уже ему отдалась, что это может быть реально опасным. Я никогда не хвастаюсь этим, но я реально ни разу не была в паркинге или в метро во время тревоги. Сейчас я живу в доме, где есть подземный паркинг, куда можно спускаться. Я уже здесь прожила 2 месяца, я еще ни разу не спускалась. Дело в том, что я реально нашла свой способ вот в этом как-то существовать и даже ощущать свое существование вполне полноценным. То есть женщина зрелого возраста, со свежей стрижкой, с маникюром, работающая, проходящая там свои 12-14 тысяч шагов в сутки, тщательно следящая за своим режимом сна и питанием и так далее. То есть вполне себе полноценная жизнь. Я из-за воздушной тревоги не отменяю нанесение сыворотки и крема вечером на лицо и очистку лица, или душ, или что-то другое. Но вот как бы я увязала свою жизнь с той реальностью, которая есть. И я сразу же почему-то сейчас подумала о голосе кого-то. Ну, ты, конечно, ты в самом безопасном городе, где хорошее ПВО и так далее. Но в этом безопасном городе есть очень много разрушений, и у людей прямо на крышу падали дроны и сносила целая квартира на верхних этажах и не на верхних этажах и так далее. Сейчас мы в такой реальности, когда у нас может не быть уже больше американских ракет для ПВО, и мы останемся беззащитными, и вообще непонятно, где мы будем. Чувствую себя действительно очень уверенным пользователем. Мне кажется, это вообще единственный способ выжить.
Можно сказать, что война для тебя превратилась сейчас в такой белый шум?
Да, я случайно пришла к этой формулировке и даже перепроверила в Гугле, правильно я понимаю, что такое белый шум. Давай честно, она бывает белым шумом в отдельные дни, потому что я очень мало стала читать новости, скажу честно. Я слушаю, есть комментаторы, аналитики, которых я слушаю регулярно, практически каждый день. Например, Виталия Портникова я слушаю каждый день. Многие говорят, что он слишком реалистичен и вводит их в тоску, а меня, наоборот, он успокаивает. Вот именно своей реалистичностью, здравым смыслом и тем, как он видит нашу реальность, и тем, как у него получается, находясь здесь в Киеве, при этом быть в роли наблюдателя. Вот для меня идеальная роль, к которой бы я стремилась, которую я бы хотела для себя выработать, пока не очень получается. Вот когда я буду в роли наблюдателя за тем, что происходит, это будет настоящий дзен, мне кажется. Но из-за того, что я читаю мало новостей, у меня меньше вот этих триггеров тревожных от всего происходящего. Поэтому в отдельные дни, да, война становится белым шумом, когда как-то очень активно все происходит в жизни, и когда большая нагрузка физическая и умственная. Но конечно, когда ты видишь фотографии из Херсона, где погибла женщина, мать близнецов маленьких, и разрушен очередной жилой дом, или когда твоя знакомая из Одессы говорит, что девочка в годовщину революции принесла белого ангелочка в память о Небесной Сотне, она пришла в детской поликлинике, а там воронка рядом с этим, потому что целились в какую-то якобы боевую цель. И вот эти вот все вещи, они, конечно, не дают войне быть белым шумом. Белый шум — это скорее вот этот белый ангелочек бумажный, который держит в руках девочка на месте воронки. Эти образы, они делают меня беспомощной даже, что правильно их передать. Просто они сами по себе настолько сильны, что я не представляю уровень литературного таланта, которым можно это описать. Это можно, конечно, себя обманывать, что война — это белый шум. На самом деле это суть жизни, просто которую не хочется признавать, если честно.
Ты также написала, что живешь в абсолютно изолированном пузыре. Насколько часто у тебя возникает потребность, необходимость выглядывать из этого пузыря и сталкиваться с тем миром, который, ты говоришь, порой выглядит дико и непонятно?
Вот за что я могу точно себя похвалить в своем зрелом возрасте, что в моем ближнем кругу нет людей с политическими какими-то ценностными взглядами, которые отличаются принципиально от моих. Вот это очень важно. Это есть мой пузырь. Но, естественно, я не могу не выглядывать из этого пузыря, потому что я, например, не могу выбирать себе студентов, с которыми я занимаюсь английским, по принципу их политических взглядов или каких-то ценностных установок. Или я не могу исключить из своей ленты Фейсбука всех, кто считает, что Трамп это добро, и на него делают ставку. Я не могу. И вот когда я выглядываю из этого, или когда я слышу какие-то обрывки разговоров чужих мне людей, или когда там случайно кто-то, с кем я пересекаюсь, ну, условно, приемщица химчистки или оператор в почтовом отделении, когда они говорят какую-то жуткую ересь, я просто такие разговоры, честно говоря, обрываю. Я никогда не вступаю в дискуссии, я считаю их бессмысленными. Но это мне напоминает о том, что тоже то, что мне не объяснили в детстве и в юности, что большинство человечества может быть достаточно необразованным и даже глупым, и даже злым. И нужно это принять, ну, надеяться на то, что это неправда, но возможно, что это правда. И обратно спрятаться в свой пузырь и как-то существовать. Наверное, это трусливо, но мне кажется, это правильно по отношению к себе и грамотно с точки зрения самосохранения.
Форма выражения.
Мы с тобой общались в последний раз в ноябре 2024 года, сейчас февраль 2025. Расскажи, как ты провела вот эти зимние праздники и насколько они отличались от того, что было раньше, и с чем ты вступала в Новый год. Я помню, что когда мы обсуждали второй год войны, ты говорила, что ты уже ничего не загадывала. А как было на третий?
Этот Новый год был предельно личным для меня, начиная с того, что я его встречала наедине с собой, потому что мой муж, он не сторонник этих формальностей, и я никогда его к этому не принуждаю. В этом году он благополучно проспал полночь. И он еще был личным, потому что я и в прошлом году записала себе какие-то цели на год, и в этом году их записала, и не в прошлогоднем списке, и не в этом списке не было ничего про войну. Я не загадывала, что мне очень нужно окончание войны, потому что я прекрасно понимаю, что от меня это никак не зависит. Я загадывала, точнее, даже себе планировала те вещи, которые в значительной мере зависят от меня. И еще одно событие, которое мне очень украсило этот Новый год и которое стало для меня тоже очень личным. Мы как раз буквально накануне 30 числа переехали в новую съемную квартиру со значительным улучшением условий, с какими-то новыми радостями. Например, наличие бойлера для меня все-таки важнее, чем 8-й этаж, который считается уже не очень безопасным по нынешним киевским меркам. Или, например, очень хороший чистый подъезд и хорошее обслуживание этого дома тоже, наверное, для меня важнее. Хорошо, не важнее, но на одном уровне с наличием подземного паркинга. Приехала на короткие каникулы дочка, которая учится сейчас в Нью-Йорке. И это был такой очень семейный и очень личный праздник. Ничего не про войну в этом, не про какие-то мечты о том, что произойдет чудо. Я вообще об этом даже не задумывалась.
Ты отметила, что, выбирая новую квартиру, уже обращала внимание на какие-то другие вещи, которые, конечно, были бы важны, например, 3 года тому назад. И еще ты писала о том, как разговаривала с невестой, которая рассказывала, что у нее летом будет свадьба под открытым небом. И ты даже не спросила ее про бомбоубежище. Но самое интересное во всем этом было, ты тоже в этом призналась, я про него даже не вспомнила. В первую очередь подумала про погоду. Это история о том, что жизнь продолжается, о том, что жизнь победила эту войну.
Абсолютно. Для меня это история именно об этом. Кстати, эта невеста, она из тех людей, которые очень болезненно реагируют на все атаки, которая всегда ходит в убежище, которая была свидетельницей, когда в соседний дом прилетел дрон или часть ракеты, я уже не помню, когда прямо угорела квартира, а у нее на балконе лежали куски там чего-то, и стекло было разбито, поэтому она очень осторожно к этому относится. При этом, когда она планирует собственную свадьбу, она ставит на первое место другое. И мне кажется, что это именно победа человеческой психики, которые выбирают для себя приоритетом то, что связано с жизнью, а не со смертью. Ну и то же самое я отслеживаю по себе, безусловно. Каждый день я встречаю беременных и мам с маленькими детьми. Причем часто она ведет 2-летнего малыша или 3-летнего за руку, а грудной малыш лежит в коляске. И это не какая-то редкая картина здесь. И вот я думаю, эти женщины, которые ходят беременные во время тревог воздушных, которые потом едут в роддом в полной неизвестности, которые потом привозят своего младенца домой и, возможно, спускаются с ним тоже в подземный паркинг. Они же выбирают жизнь для себя. Они же делают расчет на то, что их дети будут жить в нормальном мире. В этом для меня победа жизни.
Ты несколько раз отметила, что очень редко читаешь новости, и это явно какое-то осознанное решение. Как давно ты стала реже погружаться в новостную повестку, и насколько это помогает жить жизнь и создавать свою тогда реальность, а не ту, которую тебе эти новости, ну, в том числе, навязывают?
Тут я начну с такого очень практического момента, который я всегда всем рекомендую. Изумляюсь людям, которые спят с включенным телефоном ночью. То есть они отвечают там на все звонки, на сообщения, они слышат эти звуки, естественно, слышат звук воздушной тревоги. То же самое с новостями. Мне кажется, здесь очень важно это отсортировать и отрегулировать для себя, найти тот объем чтения новостной ленты, который не будет тебя вводить в какое-то тревожное состояние. Например, когда проходила Мюнхенская конференция, когда там начались переговоры между Россией и Америкой, когда пошли комментарии про шаги Трампа по поводу урегулирования ситуации между Украиной и Россией, я, конечно же, не пропускала новости ключевые и даже включала себе какие-то комментарии по этому поводу, слушала выступления даже в прямом эфире из Мюнхена. Потому что это очень важно. Это то, что пропускать нельзя. Я считаю, что когда ты свидетель таких исторических событий, ты не можешь на это закрыть глаза. Но когда вот где-то спустя уже 2 года войны, вот если взять вот этот 3-й год войны, когда все эти события превратились в такую достаточно новостную рутину, потому что, по большому счету, все оставалось на одном уровне, ждем вооружений, людей не хватает и так далее, я для себя решила, что мое там ежедневное тщательное прочитывание новостей, оно ничего ни мне, ни этим новостям не дает. И нужно просто это минимизировать и потратить это время на что-то более полезное. Лучше почитать какой-то хороший текст на другую тему. Поэтому мне кажется, что вот я нашла какую-то здоровую пропорцию восприятия новостей, но когда начинаются вот такие бурные события, которые происходят сейчас, в последней декаде февраля 2025 года, мне кажется, что быть в не новостной повестке просто нельзя, потому что ты пропускаешь что-то действительно решающее.
Мы познакомились с тобой благодаря тому, что ты начала вести так называемый дневник войны в Фейсбуке. И в какой-то момент, когда мы разговаривали, ты говорил о том, что для тебя писать — это терапия. В феврале 2025 года что для тебя является такой терапией? Потому что пишешь ты намного реже, и это явно уже утратило этот психологический эффект. Значит, появилось что-то другое. Вот что.
Я могу повториться, мне кажется, что я в нашем прошлом разговоре об этом говорила, но моей сейчас самой эффективной терапией являются мои уроки с моими студентами. И это совершенно какой-то чудодейственный поворот в моей жизни, потому что моя профессия совсем другая, я не преподаватель. Но, правда, по первой своей профессиональной мечте я была преподавателем и учительницей в детстве, но это взаимодействие с человеком, которому ты помогаешь изучать язык, а он помогает тебе чувствовать себя полезной, делится с тобой наблюдениями, мыслями, впечатлениями там, о книге или о каком-то подкасте, который мы вместе слушаем. Присылает тебе голосовые сообщения своими попытками говорить или уже с уверенным говорением о чем-то важном, происходящем в жизни, или о чем-то очень бытовом, сиюминутном. Хочется это всем порекомендовать, потому что это невероятная терапия. Но я всегда считала, что коммуникация с людьми — это моя сильная сторона, но я не всегда могла догадаться, что вот именно такого рода коммуникации окажутся для меня просто настоящим спасением. Уже не говоря о том, что я еще и получаю за это деньги на жизнь, но это прекраснейшее, что может быть. Вот это общение с пользой, взаимной пользой, благо, которое пришло в мою жизнь и которое в том числе помогло мне так гармонизировать эту жизнь. Я за это бесконечно благодарна и своей какой-то последовательности, которую я проявила, которая вообще мне не очень свойственна, мне кажется, и последовательности, и в чем-то настойчивости, и всем усилиям, которые я для этого приложила, ну и тому, что вот жизнь так повернулась и помогла мне не утратить эту возможность. И всем людям, которые мне доверились и которые со мной занимаются и ценят наши занятия, и уже годами от меня не уходят, и делают прогресс, очень меня этим радуют. В общем, это вот огромная благодарность и судьбе, и людям, и себе. Должна признаться, что я за это могу себя похвалить тоже.
Если еще раз так глобально посмотреть назад и оглянуться на эти 3 года, которые остались уже позади, что бы ты выделила за эти 3 года, что было самым ценным, то, с чем ты идешь в 2025 год, в 2026 и так далее?
Мне кажется, самое ценное — это полноценно, максимально жить вот в том моменте, в котором ты сейчас находишься. Я в какой-то момент придумала себе такой способ справляться с проблемами и стрессом — это разделять трудную минуту на секунды. И когда ты проживаешь 1 секунду, секунда — это очень быстро и не так болезненно, как целая минута или как целый час страданий. То же самое вот с полноценной жизнью. Вот попробовать не думать, как могло бы быть нам всем это свойственно, или как будет потом, когда вот этот тяжелый момент пройдет, а думать, что вот это тот момент, который тебе дан сейчас, и делать максимально все из себя качественно и полно, все, что ты можешь, и не считать, что это какая-то репетиция жизни, и не считать, что после войны будет по-другому. Никто не знает, что будет, и будет ли это после войны в твоей жизни. А есть вот сейчас у тебя, вот прямо сейчас, независимо от того, какая погода, что у тебя в холодильнике, что тебе сказали по телефону, или какие тебе предстоит испытания сегодня пройти, попробовать извлечь из этого максимум пользы и даже максимум удовольствия, не бояться этого. Для меня еще один урок — это не надо стараться быть хорошей для всех. Это невозможно. Тогда очень быстро заканчивается ресурс, и даже могут тебе поставить диагноз онкология, когда ты слишком долго, много лет старалась быть слишком хорошей для всех. Война учит оценивать реалистично свой ресурс и понимать, где ты можешь помочь, а где не можешь, что ты должна сделать прежде всего для самой себя, в каких ситуациях ты на себя надеваешь ту самую пресловутую кислородную маску или противогаз, или что-то еще, с чем ты можешь спастись. Поэтому вот мой урок — это в том числе не бояться быть более эгоистичной и оценивать очень реалистично свои ресурсы и распределять по приоритетам разные твои активности, разные твои занятия для того, чтобы твоя жизнь не просто выглядела полноценно, а была для тебя полноценной каждый день и каждую минуту.
Ты акцентируешь, что важно жить здесь и сейчас. А какие отношения у войны и у будущего? Насколько вот этот принцип «жить здесь и сейчас» соотносится с тем, что завтра наступит новый день, и мы не знаем, каким он будет? Нужно ли к нему готовиться или не нужно про него думать? Нужно действительно думать о том, что происходит сегодня.
Я думаю, это зависит от возраста человека и от того, есть ли у этого человека дети. В моем понимании, в рамках моей жизни, у войны никакого будущего нет и никаких отношений между войной и будущим нет. Я не строю свои планы. Говорят, что надо мечтать и визуализировать, но мне это кажется сейчас безумием, потому что эта война сейчас настолько всеобъемлющая и настолько она кажется бесконечной, даже если она закончится, потому что она может закончиться даже хуже, чем если она продолжится. Что про будущее, мне кажется, думать просто как-то неумно. Но у меня есть дочь, и в моем понимании вот будущее — это ее жизнь, которая будет мирной и будет счастливой. И могу сказать, что меня это, конечно же, утешает и греет, но меня это напрямую не касается. Это касается ее жизни. И поскольку дочь уже взрослая, я научилась и продолжаю учиться разделять свою жизнь и ее. Поэтому для меня война — это настоящее. Это то, что надо прожить сейчас максимально полноценно. Я буду считать себя бесконечно везучей и счастливой, если я дождусь окончания этой войны и успею еще пожить в мире. Но я считаю пустым растрачиванием своих и так ограниченных ресурсов на то, чтобы сейчас думать, как это будет в будущем. Мне сейчас нужно сфокусироваться на том, чтобы прожить то, что происходит сейчас, и желательно дожить до окончания этой войны, если мне будет это, что называется, написано на роду, то, что от меня это никак не зависит.
Вот сейчас, в феврале 2025 года, окончание войны для тебя в чем будет заключаться? Это когда что?
Я тебе очень благодарна за этот вопрос, потому что не просто никто мне его не задавал, я сама себе его, оказывается, не задавала. Но для меня, на самом деле, здесь все очень просто. Для меня просто, но чтобы это произошло в исторической перспективе, я знаю, что это очень сложно. Для меня окончание войны — это не просто прекращение лично для меня воздушных тревог и атак на Киев и на Украину, и возвращение моего двоюродного брата с фронта. Это для меня очень важно. Это именно окончание боевых действий на долгий период, там не на месяц, чтобы действительно у России не было ресурсов на нас нападать, потому что я понимаю, что она это может сделать коварной в любой момент. И чтобы при этом Украина осталась независимым государством, независимым и демократическим. Я при этом не буду уточнять про территории, потому что это очень-очень сложный момент и очень комплексный. И этот момент еще будет решаться годами и десятилетиями, я прекрасно это понимаю. Но по сути она должна быть независимой, автономной и демократической страной, которая живет в мире. Сейчас это выглядит фантасмагорией. Как это сейчас можно сделать, совершенно непонятно. По-моему, никто этого не знает. Но я вижу это так.
Я думаю, что это хорошая точка в нашем сегодняшнем разговоре, но сделаю акцент именно на слове «сегодняшнем», потому что надеюсь, что наши разговоры продолжатся, и для них действительно когда-нибудь будут очень позитивные поводы, потому что мы вот перелистываем вместе этот календарь уже 3 года и все время ждем, когда наступит та самая дата радостная, которая тоже послужит причиной для нового разговора. Но тем не менее, мы с тобой вместе, наверное, тоже учились жить здесь и сейчас, не отменять наши встречи, пусть и виртуальные пока. И спасибо нашему знакомству, тому, что у нас, на мой взгляд, появился уникальный цикл программ, форма выражения, посвященный именно разговорам о чувствах, переживаниях человека, который находится в Киеве с тех пор, как там ведется полномасштабная война. Это все-таки через призму чувств редко кто-то рассматривает. А мы это делаем уже 3 года регулярно. Большое спасибо за то, что ты согласилась когда-то в это окунуться и очень честно отвечала на мои вопросы. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была журналистка Вероника Бегун. Большое спасибо за то, что нашла время и возможность в 5-й раз пообщаться со мной.
Спасибо тебе большое за эту возможность, мой любимый психотерапевт Александра. Я хочу поддержать нашу традицию и еще раз пожелать, может быть, очень наивно, очень опрометчиво, пожелать нам с тобой в следующий раз поговорить уже, когда будет мир, чтобы это было скоро. Давай будем такими мечтательницами, почему нет?
Пусть это как можно быстрее исполнится. Присоединяюсь к этой мечте, будем мечтать вместе. Я думаю, что, в принципе, тех, кто об этом мечтает, о мире, нас очень-очень много. Так что все точно получится. На этом я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире –